говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музей регенско-певческой культуры. Автор программы, заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Даниилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская. Дорогие друзья, вновь в эфире радио «Радонеж», одна из любимых программ наших, во всяком случае, редакционных. Я думаю, слушатели тоже ее отмечают в ряду других циклов. Музей регенско-певческой культуры. Я с радостью приветствую ведущую цикла Татьяну Федоровну Самборскую. Сегодня у нас выдающийся гость Вадим Сергеевич Киранов, звукорежиссер, старший преподаватель, настройщик, человек, который непосредственно связан с нашей профессиональной деятельностью, а конкретно со звукозаписью. Но мы берем, конечно же, шире. Вообще, каждая программа наша представляет человека совершенно иначе. И какова бы ни была его профессиональная сфера деятельности, мы будем говорить о его жизненных впечатлениях. Сегодня это очень важно. Татьяна Федоровна, вам слово. Наш сегодняшний разговор состоялся совершенно необычно, как всегда, внезапно. И только благодаря вашей помощи мы обретаем в этой внезапности настоящие открытия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Нас сегодня привела в студию такая печальная весть. Отошел ко Господу старейший протопресвитер нашей церкви, отец Матфей Стаднюк, в возрасте 95 лет, который долгое время, это целая эпоха, был настоятелем Богоявленского собора, и как раз в его время пел хор Комарова знаменитый, который вы сегодня в передаче наверняка послушаете, потому что это выдающаяся запись, а поскольку мы будем говорить о записи и о старых приемах записи, как раньше писали, и почему так звучал хорошо хор, почему так все было удивительно цельно. Вот. Ну и еще вторая печальная весть: Царство Небесное вот не стало отца Всеволода Чаплина, с которым тоже очень многое связано, и который тоже боролся за традицию, так скажем, в нашей православной церкви. К сожалению, очень многое сейчас меняется. Вот, ну, все, что в наших возможностях мы постараемся сделать, то есть сохранить ту традицию записи, ту традицию пения, которая была.
Отец Матфей, опять же, на мой взгляд, представлял собой такую стабильную церковную фигуру, которая жила только в церковном русле, занималась богослужением, церковными мероприятиями, и олицетворял собой он наш стабильный церковный корабль, курс, которым мы все идем к вечной жизни. А что касается отца Всеволода, конечно, время другое, и церковь другая.
И церковь всегда одна.
Имеется в виду ее, так сказать, позиционирование в новых условиях российской действительности после 90-х годов, когда у нас появилась церковь свободная, и как общественный институт она также вышла на сцену, что ново, конечно, для нее тоже. Отец Всеволод Чаплин все-таки для многих, даже людей нецерковных, олицетворяет собой вот именно ту должность, которую он некогда занимал, связи церкви и как политического института, и общественных движений, средств массовой информации и прочих структур, которые олицетворяют собой государство. Поэтому весть о кончине этих двоих пастырей, она по-разному была воспринята. Если об отце Всеволоде говорят сегодня все практически СМИ, то про отца Матфея мало кто вспоминает, кроме нас.
Вот давайте вспомним. И тут вот вопрос сразу же к звукорежиссеру нашему, с которым, кстати, вот прошлая передача у нас была с Муратовым. Так вот, лучшие записи делал именно как раз Вадим Сергеевич.
Здравствуйте.
Вадим Сергеевич, я предоставляю вам микрофон, поскольку я совершенно не знаком со сферой вашей деятельности, я только предполагаю, судя по глазам Татьяны Федоровны, мы уже настолько знакомы давно друг с другом, что я читаю ее мысли, но да. Вы должны сами рассказать о себе и о том, чем вы занимались.
Ну, о себе я хочу сказать, что я работаю старшим преподавателем в Белорусской государственной академии искусств на кафедре режиссуры кино и телевидения.
Это где, в Минске?
Это в Минске. Веду курс специальных дисциплин. Это мастерство звукорежиссера, техника, технология записи звука, компьютерная технология обработки звука, а также предмет еще работа звукорежиссера с музыкальным редактором, с музыкантами, с композиторами, с исполнителями. Опыт моей работы достаточно большой, где-то на профессиональном уровне начал с конца 90-х годов, прошлого века уже заниматься, постепенно наработав свою аппаратуру, вот, примерно с 2004 года, вот, сотрудничаем со студией звукозаписи Дадил Монастыря, вот, руководителем которой является Татьяна Федоровна Самборская. И уже вышло несколько моих записей.
Да нет, не несколько, а достаточно много, около 20 записей вы сделали для Данила Монастыря. И в частности, вот последняя, и не только для Данила Монастыря, последняя запись, которая завоевала приз на международном конкурсе, это «Христос воскресе», это с Иваном Стольниковым, да?
Ну, этот диск с этой записью сразу на двух конкурсах получил награды. Это на первом международном конкурсе в Московской консерватории и на конкурсе в премии «Чистый звук».
Я для наших слушателей сразу отмечу, что это диск пасхальный, песнопение Бориса Литковского, о котором мы так много здесь говорили, и режиссер Иван Стольников, также у которого мы брали здесь интервью в рамках нашей программы. Это совершенно потрясающая запись.
Так же, как и Муратов.
Так же, как и Муратов.
Это конечно. Тоже все работа Вадима Сергеевича.
Ну, расскажите.
Ну, запись, во-первых, мне трудно сказать, что это именно только моя работа. Это во многом заслуга и руководителя хора Ивана Стольникова. И, кроме того, эта запись проводилась в храме.
Что делает звукорежиссер? Вот есть как данность. Есть регент, есть хор, есть репертуар, есть, может быть, какой-то продюсер даже. И не какой-то, а такой выдающийся, как Татьяна Федоровна.
Если...
Что есть еще?
Нет, там
что
отец
необходимо?
Петр Перекрестов. Вот,
да. Той... Во-первых, организация — это священник из Сан-Франциско, отец Петр Перекрестов, который
он здесь тоже был.
Вдохновитель, такой духовный вдохновитель, и через него, видимо, Господь вот так вот решил, распорядился, чтобы пригласили звукорежиссеров, в том числе и меня, на эти записи. И, конечно, запись эта была сделана в храме, а это о многом говорит, потому что одно дело, когда записываешь в концертном зале, это одно, другое дело, что пишешь в храме. Там и совершенно другая обстановка. И акустика храма, это диск с естественной акустикой, то есть там практически не было никакой обработки.
Вот тут у меня сразу же вопрос. Вот вы сказали с натуральной акустикой. Тут как раз я и хочу перейти к старой записи. Вот чем отличаются старые записи от наших нынешних записей? Вот расскажите весь процесс, потому что в процессе записи сейчас приходится повторять, что-то там, как говорится, сводить, что-то монтировать и все. Как раньше это все делалось? Потому что это же все-таки тоже интересно для слушателей наверняка.
Видимо, самая главная причина кроется в том, что исполнители раньше гораздо более ответственно подходили к записям. Они понимали, что эта запись останется не просто, например, прозвучит в эфире, а ставится запись на многие поколения, может быть. И они понимали, что такой возможности, как сейчас, например, в те времена не было, скажем, даже в 60-х, даже в 70-х годах.
Повторять по 100 раз нельзя было.
Повторять по 100 раз, чтобы можно было потом смонтировать, и так, чтобы слушатель не заметил монтажа. И поэтому исполнители всегда более ответственно к этому подходили. И старались исполнить так, чтобы было единое произведение. А когда записывается произведение с одного дубля, это понятно, что исполнитель всю душу вкладывает в исполнение.
Это благоговение.
Это и благоговение, конечно. В особенности это относится к церковным хорам.
Вадим Сергеевич, это раньше записывали с одного дубля или сейчас?
Сейчас это бывает крайне-крайне редко. Обычно делают несколько дублей. Поэтому исполнители тоже уже понимают, что, допустим, кто-то в одном слове, кто-то ошибся, это одно слово можно взять на компьютере и вставить. А раньше такой возможности не было. Раньше, конечно, тоже был монтаж примитивный, когда там на магнитоленту, на пленку, и были мастера такие, которые склеивали так пленки, монтировали, вставляли буквально несколько, два слова или там пару аккордов, что незаметно. Но это был, скорее, исключительный случай.
Ну, это, видимо, стало связано с возможностью с цифровой записи, да?
Да, конечно. А сейчас-то повсеместно.
А вот чем цифровая запись? Вот сейчас начинают возвращаться. Сейчас модно стало пластинки, сейчас даже кассеты. Вот что потерялось, ну, при компьютерной вот этой записи, при всех этих монтажах и при искусственности, так скажем, что потерялось, есть это или нет?
Я только маленький комментарий, я помню, мы купили второго класса всего лишь аппаратура, да, отечественная, проигрыватель с усилителем, две колоночки, и послушали все на шнурах Рахманинова впервые, ну, скажем так, с приемлемым качеством, которое приемлемо было для советского времени. Я был потрясен, как может звучать церковный хор у тебя дома, скажем так. Я никогда раньше не слышал, но не было такой возможности получить хорошую аппаратуру. Сейчас слушаешь на очень качественной аппаратуре, очень качественные записи, и тем не менее ты всегда ловишь себя на том, что они какие-то неживые.
К сожалению, это действительно так. И здесь я могу высказать свое мнение, с которым, конечно, далеко не могут не согласиться. Главное, особенность, при том, что якобы динамический диапазон цифровой записи огромный, которого не было при аналоговой записи, скажем, записи на магнитоводную ленту, ну, или там на грампластинке, но при аналоговой записи, скажем, при более тихие звуки искажались меньше, чем более громкие. Это один момент. Если там был какой-то условный уровень перегрузки, но при небольшом превышении уровня максимального уровня, который как бы условно сделан, сильных искажений не возникало. В цифровой записи получается картина несколько иная, или даже совсем иная. Тихие звуки, наоборот, сильнее искажаются, чем громкие. А если же происходит перегрузка, в цифровой записи это просто недопустимо. Даже малейшая перегрузка очень сильно режет.
Захлебывается.
То, иногда говорят захлебывается, то есть сразу получается треска и очень сильные искажения.
Но от этого невозможно избавиться, да, технически?
Технически, ну, возможно, там цифровая аппаратура совершенствуется. Кроме того, есть еще некоторые физические причины. А с определенной тактовой частотой. И фильтрация, которая применяется, стандартная, она как бы не способна очень точно восстановить форму сигнала. Вроде бы, когда на глаз смотришь там через, с помощью приборов, с помощью осциллографа или другим каким-то способом, кажется, все прекрасно. А ухо, понимаешь, что тут что-то не то.
Обман.
Это обман. Чтобы вот эти искажения минимизировать, повышают тактовую частоту, чтобы вот эти как бы искажения ушли в области далеко за пределы слышимого диапазона.
Именно поэтому существуют вот эти как бы запредельные частоты, 96 кГц.
Да, 96, 192 кГц, даже больше, 384 бывает, и так делают. А на самом деле, что есть решение намного проще. И это, кстати, изобретено в России. Если фильтр построить на других принципах, я сейчас не могу рассказать конкретно, качество звучания получается совершенно иное. С того же самого компакт-диска, даже с той же самой стандартной тактовой частотой, либо 44,1 кГц, либо 48 кГц.
То есть воспроизводящая аппаратура.
Воспроизводящая аппаратура.
Это русское изобретение. Вот в чем-то ведь дело. Это наше русское изобретение, изобретателя, с которым Вадим Сергеевич дружит. Это удивительно совершенно.
В 2006 году.
Я предлагаю нашим слушателям включить свои магнитофоны и записывающие устройства, чтобы сейчас записать то, что сейчас будет воспроизведено. Прошу вас. Ноу-хау. Открывайте.
Ну, я пока не могу рассказать секрет этого изобретения. Но
хотя бы схематично.
Схематично. Если в двух словах, это смогут понять только физики. И физики, потом, которые хорошо разбираются в электронике. Стандартная обработка сигналов идет по напряжению. А если обработка сделать по току, а не по напряжению, звучание совершенно другого уровня.
Вот больше вы ничего что... не можете сказать. Да,
больше я ничего пока сказать не могу.
Но здесь, видимо, небольшие технические изменения для воспроизводящей аппаратуры потребуются, да?
Относительно небольшие. Я могу даже сказать, что при массовом производстве это, возможно, даже более дешевые аппаратуры, чем стандартные.
Но Запад нас забил.
Уже есть такие приборы.
Приборы изобретены, делают только умельцы. Серийно они не выпускаются.
Но ведь мы прекрасно понимаем, что крупные такие концерны, как Sony, Philips и прочие, они же наверняка обладают такой технологией.
Вполне возможно.
Но для потребителя это как бы неважно считается.
Может быть, это, как мне кажется, что здесь причина не столько физическая, сколько духовная. В чем суть? Однажды изобретатель аппаратуры, вот этой техники, он сказал, что, ну, как известно, есть люди, которым только попсу подавая, которые классику не слушают, ни классику, ни церковные, ни хоровые пения, произведения. Если записи воспроизвести с помощью такой аппаратуры, они вдруг начинают слушать и заслушиваться классической музыке. Я как-то вначале пропустил мимо ушей, но однажды провел такой эксперимент. То, что я уже как бы сделал у себя, заинтересовался один мой знакомый, просил посмотреть, послушать. Я им начал демонстрировать. Вот колонки стандартные, вот стандартный режим, вот токовый режим. Разница очень впечатляющая. Я говорю, захвати какие-нибудь диски свои. Он эстрадную музыку захватил. Он был под большим впечатлением. Я говорю, а теперь давай послушай классику. Он мне говорит, что я не любитель слушать классической музыки. Тем не менее, послушал, включил одну запись, скрипичный концерт, потом Сен-Санса, потом Сибелиуса, скрипка с оркестром, потом виолончельный концерт. Слушал на минут 15-20, все не мог оторвать. Я говорю, хватит? Он говорит, дай еще послушать что-нибудь. Потом говорит, не трави душу. Я даже не мог предположить, что классика, это оказывается так прекрасно. А раньше я на это просто не обращал внимания. То есть мне как-то не трогало, а тут начинает за душу цеплять.
Як у Твоє есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Ну, мне, честно говоря, страшно, если мы выскажем свои осторожные какие-то предположения. Я просто свою маленькую заметку здесь просто вынужден озвучить. В детстве у моего отца слушали пленочный магнитофон, у нас был Грундик. Грундик Делюкс, отцу подарила иностранная делегация, он был помощником инспектора. Мы слушали записи церковных проповедей на обычной пленке при скорости, по-моему, 4 или 3 там с чем-то. 4,36. Не 9, в общем.
9,5 пополам.
Четырехдорожный монофонический магнитофон. Я помню проповеди Владыки Антония, мы писали Блюма. И простой микрофон был тоже, Грундик к нему прилагался. Но это очень небольшой магнитофон. Мы включали, воспроизводили эту проповедь. Мало того, что кристальное качество звучания, но полное впечатление, что весь спектр звуковой присутствует. Причем мне совершенно не понятно, что такое стерео, моно. Это звучало так, как если бы живой человек стоял рядом с тобой. Я такого звука больше не слышал во всю свою жизнь.
И тут у меня сразу же вопрос к радиослушателям. Все выбросили свою старую аппаратуру или нет? Или кто-то оставил?
А если что, оставили... подлежит еще, да, исправлению?
Конечно, можно исправить. И, пожалуйста, не выбрасывайте ее, потому что это большая ценность. Потому что там сохранено... дух и сохранено качество то, которое вот на самом деле будет душу.
Но я такой дилетантский вопрос задам, Вадим Сергеевич. Это и есть вот, тот, что называется, ламповый звук?
Можно сказать так, могу даже более того сказать, что это лучше, чем ламповый звук. По крайней мере, когда я услышал впервые о том, что можно по-другому строить усилители, я понял, что именно так и надо делать. И мне сразу же стала понятна причина, по которой ламповые усилители звучат лучше полупроводниковых при, казалось бы, худших параметрах. На самом деле здесь настолько причина кроется, надо просто попытаться понять физику работы громкоговорителя динамика. И если только кто-то вникнет, и записать формулу, пусть неграмотно с точки зрения математики, но чтобы понять суть, от чего зависит перемещение мембран, там, наушник или диффузор динамика, понять закон. Если суть поймет, даже если он неправильно будет записан неграмотно физически, математически, ему сразу станет понятна причина, по которой ламповые усилители звучат лучше транзисторных, при, казалось бы, худших параметрах. А если на основе, вот поняв причину, на этих принципах сделать усилитель, неважно, это будут транзисторы, микросхемы, лампы, то звук становится еще лучше и более чистый, чем на ламповых.
Записанный при этом цифровым обычным
да,
способом.
Да, правда, при цифровой записи там очень важное, чрезвычайно важное значение имеет фильтрация сигнала, то есть восстановление исходной формы сигнала, которая тоже имеет свои особенности. И не требуется фильтр высокого порядка, как это всегда делается. Не требуется высокая передискретизация, там, применение более высоких тактовых частот. Можно на тактовой частоте, скажем, 44,1 кГц или 48 кГц получить очень хорошее качество звучания, которое будет приближаться к аналоговому звуку.
Ну вот из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что все-таки вот эти фирмы, которые обеспечивают нас подобными устройствами или, скажем так, аппаратуру массового потребителя, не выражают той нужной, пожалуй, заботы. Наверное, в верхнем ценовом секторе существует и такая аппаратура, а в основном для потребителя делается все, так сказать, усредненное. Да и, собственно говоря, кто сегодня будет разбираться? Для того, чтобы слушать современную музыку, мне кажется, достаточно вот пищалки сотового телефона. Когда услышишь, даже через наушники это проходит, все эти ритмы чудовищные, ты невольно задаешься вопросом, зачем люди так перегружают свой мозг, вообще с какой целью все это существует.
Да, у меня тут сразу возник такой вопрос. Вот сейчас мы записывали несколько лет назад мы записывали колокольные звоны. И вот колокольные звоны, которые вы записывали какими-то особыми микрофонами или как-то вот почему-то эта запись очень сильно отличается от других всех записей. В чем тут дело? Почему это звучит настолько реально?
Мне трудно ответить на вопрос, потому что первые записи колокольных звонов, я вот сейчас вот смотрел, когда на историю, колокольные звоны записывал в период с 2001 по 2018 годы. И только до 2010 года я записывал на всех стандартных микрофонах, на обычных. Правда, могу сказать, что для записи колоколов не всякий микрофон подходит, поскольку устанавливаются микрофоны в ближней зоне, то есть непосредственно на колокольне. На колокольне присутствует очень высокое звуковое давление. И если среднеквадратичное, то есть эффективное значение звукового давления на колокольне редко превышает где-то 110-115 дБ, пиковое значение, то есть в момент удара колокола, может достигать величины 130 и даже 140 дБ. И, во-первых, звонари вынуждены с этой целью и все использовать специальные средства защиты, либо какие-то промышлепотившумовые наушники, там, беруши в уши задыкать, именно для защиты органов слуха от повреждений.
Я для слушателей просто отмечу, что 130 дБ – это звук взлетающего авиалайнера.
Это вот в непосредственной близости от колокола в момент удара пиковое значение может достигать таких величин. И, следовательно, микрофоны тоже должны быть на это рассчитаны. Я пытался на колокольне разными микрофонами записывать первое время, но все они захлебывались. И лишь только микрофоны ламповые, мне удалось найти марки микрофонов, которые выдерживали звук на колокольне практически без искажений.
Это наши, российские?
Нет, это микрофоны американские. Это известные бренды, студия Project TB1 и микрофоны Neddy CTM-1050.
Ну, это очень специфично, да. Так скажем, для радиослушателя. Важно результат.
Да, результат важный. Вот именно вот эти микрофоны я устанавливал непосредственно на колокольне этой в Свято-Даниловом монастыре, и в Ростове-Великом, и на других колокольнях, и в храмах Белоруссии. Потому что все остальные, они просто захлебывались.
Вы помните, передачу делали с Шатько?
Я хотел спросить сейчас. Колокольные звоны
вот
Белоруссии.
Сейчас, да. Вот большинство записей делал как раз именно Владимир Сергеевич. Вот эти
там прилагается компакт-диск.
Да, там прилагается. И вы здесь неоднократно давали в эфир эти колокольные звоны. Вот. Тут вопрос, насколько вот они лечат или нет? Не лечат. Везде говорят, лечат колокольные звоны.
Спасибо, Федор. Маленький вопрос. Нет, сейчас очень важно. Владимир Сергеевич, ну вот все-таки раньше при, так сказать, такой довольно аскетической экономической жизни наших современников, я имею в виду советский период, мы все имели возможность слушать качественно записанные радиопередачи. Я просто вырос на радио, телевизора у меня никогда не было и нет, и мы слушали и оперы, и радиопостановки, и театр у микрофона, и чтения художественные. Все это было сделано на невероятном, я не говорю сейчас уровень исполнения, на невероятно качественном техническом оборудовании. И когда я еще пришел на радио в 92-м году прошлого века, у нас работали также магнитофоны на пленках, настоящие, монтаж был врезной.
Ножницами.
Ножницами, да, бритвой. Но звук был совсем иным. Это что мы потеряли? Прежде всего, динамический диапазон, что-то еще?
Здесь, наверное, правильнее сказать. Динамическом диапазоне мы как раз не потерялись. Как раз якобы выиграли, но мы потеряли равномерность, как бы искажений во всем динамическом диапазоне.
Но мы компенсируем фильтрами, мы стараемся волну представить более-менее равномерно. Не звучит?
Еще такой момент, на который мало кто обращает внимание, например, в цифровой записи, скажем, тактовая частота 48 кГц. Максимальная частота, на которой можно воспроизвести, это 24 кГц. 24 кГц будет воспроизведено достаточно точно. Так, 48, если поделить на 3, будет 16. 16 кГц тоже будет точно воспроизведена. На 4 – 12. Тоже будет точно. Промежуточные частоты, так уже искажения будут несколько больше. Типа гребенки. В виде гребенки вот этот уровень искажения. Он низкий, не спорю. Но, тем не менее, ухо – это очень точный, тонкий инструмент, потому что человек – это вершина создания Божия. И что он способен вот эти нюансы воспринимать и реагировать именно на каком-то эмоциональном уровне. Если в аналоговой записи это идет равномерно, то здесь получается как бы гребенчатые. Пусть они даже будут ниже, там, которые при аналоговой записи искажений, но они неравномерные. Это можно сравнить, как вот появились давно еще в 70-х годах системы шумоподавления в паузах. По сути дела, это гейт, то, что называют. Но он не особо эти системы прижились. Почему? Потому что, скажем, обратили внимание, что шум равномерный, но даже более сильный, он не так напрягает слух, не так раздражает, чем когда, если он переменный, то есть, то нет.
Срабатывает это шумоподавление, да.
Система шумоподавления.
Мы его, по-моему, применяли здесь в студии даже, этот аппарат.
Очень интересно, на самом деле, почему вот начиналась передача когда-то вот в детстве, начинается вот тарелки когда-то висели и все, и люди слушали, а сейчас это все идет каким-то, ну, таким вот фоном. Скучным фоном. Почему так?
Но это еще и не просто вопрос, наверное, технический, а вопрос, скорее всего, идеологический, да?
Идеологический, скорее.
Все может быть.
Но вы раскрыли некие секреты. Вот я помню тоже, что я работал в 90-м году, в 1988 году у Владыки Епитерима в издательском отделе, в отделе видеозаписи. Мы ездили писать мероприятия, связанные с тысячелетием крещения Руси. И была очень компактная аппаратура, ВХС, между прочим, и бета-муви, я сейчас помню,
бета-кам.
Бета-кам, но маленькая камера была, небольшая.
Бета-кам-мини, да?
Бета-кам-мини, да. Но это была очень, по-моему, недорогая аппаратура, как нам говорили. Вы знаете, мы воспроизводили на студийных мониторах, очень небольшие такие студийные мониторы. У меня было такое впечатление, что никакая картинка, даже с разрешением Ultra HD, как сейчас принято, 4K. Да, она даже близко не приближается к тому, что я видел в 88-м году вот на этой аппаратуре. И кто-то мне сказал тогда из инженеров, что да, тогда еще выпускали подобную аппаратуру для широкого потребления, но сейчас все это обрезано, то ли камеры стали другие, то ли более дешевый процесс производства стал, то ли все это удешевлено специально. Но главное, что это не нужно конечному потребителю.
То есть это опять-таки то, о чем говорил Вадим Сергеевич.
Обеднение
людей, некое. Да, людей обедняют. И вот поэтому, конечно, те старые записи, у кого есть, сохраняйте их.
Ну, а самое главное, история... Татьяна Федоровна, для наших слушателей, наш диапазон очень специфический. Это старый советский УКВ диапазон. Радонеж вещает на частоте 72-92. И оконечным пунктом приема является маленький китайский прибор, которых очень много сейчас, разных наименований. Да. Возможно ли их как-то изменить, как конечную точку воспроизведения, чтобы услышать вот то, о чем вы говорите? Вряд ли, наверное, да?
Не могу ответить на этот вопрос.
Жаль, потому что все, что мы, о чем сегодня говорили...
Можно это Сейчас просто другие средства приема, другая технология воспринимать приема сигнала. Возможно, даже там используется и цифровая обработка. А цифровая обработка сводит на нет какие-то еле уловимые нюансы, но, тем не менее, которые очень влияют на восприятие. Еще мне хотелось вот такое вот привести образное сравнение. Вот чем отличается аналоговая запись от цифровой? Хоть это и достаточно грубое сравнение, но представьте, вот картина, написанная кистью, художник, и та же самая картина, выложена из мозаики. Кистью это аналоговая, а из мозаики это цифровая запись. А еще более того, цифровая запись — это мозаики строго определенного размера, эти элементы мозаики. Они могут быть очень маленькие, но элементарная частица, элементарная вот эта вот ячейка, она будет всегда везде одинаковая. При наблюдении с расстояния, конечно, она выглядит хорошо, но все-таки если опытный художник, он сразу заметит, что это мозаика. Даже если он будет издалека смотреть, или как бы вроде бы... Они настолько маленькие элементы ячейки, что сливаются как в сплошную.
Переводя на компьютерный язык, превосходство Adobe Illustrator над Adobe Photoshop, где растровое изображение, состоящее из маленьких пикселей, или же Illustrator, который оперирует векторными формами, и любое изменение масштаба, наоборот, оно позволяет работать с картинкой неограниченным форматом. Но это великолепное сравнение. Мне бы хотелось сейчас немножко вот технических деталей и подробностей перейти, может быть, к нашим воспоминаниям. Татьяна Федоровна обещала рассказать немножко, чтобы подвигнуть вас на какие-то человеческие впечатления. Вот как вы определяете хор, коллектив, канонарха, солиста, звучание, все это вместе, сам процесс, как нужно устроить запись таким образом, чтобы все это работало. Я помню, как папа рассказывал, это была их первая запись хора Троицы Сергиевой Лавры в здании Московской государственной консерватории.
Да, самые-самые лучшие, самые старые записи – это Игоря Петровича Вепринцева. Он почти все записи отца Матфея писал именно он. И писал поначалу вот именно на той старой аппаратуре. И резали они, и клеили, и все. Но эти записи – это архивы, их стоит вот сегодня обязательно послушать, потому что это то, чего трогает сердце. То, что, конечно, задевает. И то, что вот Вадим Сергеевич говорил, там присутствует живой звук.
Но сегодня я уверился еще в одном. Вот я говорил Алексею Муратову и выражал свое восхищение, но я понял, что чувствовал, что есть что-то еще, какой-то еще элемент недостающий. Мы сегодня его получили. А вот диск пасхальный Литковского, он буквально берет за душу вот эти вот песнопения, и режиссура сама очень хорошая, она сделана. Ведь это отчасти запись постановочная, правильно я понимаю?
Конечно, постановочная, потому что несколько раз записывали, если что-то не нравилось, то мы останавливали записи и записывали еще, а потом даже еще и монтировали.
Да. Ночью поэтому записывали, днем монтировали.
Да. Особенно трудно, конечно, дались вот песнопения зарубежной церкви, которые мы для отца Петра писали, и диск, которого у вас есть, который вы обязательно ставите.
Почему записи делают ночью? Это отчасти понятно, но есть, наверное, еще какие-то причины, да?
Ну, во-первых, ночью гораздо меньше техногенных шумов. Машины практически не ездят.
Паровоз только в Даниловом монастыре слышен паровоз.
Да, иногда бывает слышно.
Мы тогда останавливаем, да, запись в это время.
Это первое. Во-вторых, как-то ночью понимаешь, что у тебя время ограничено, и надо более ответственно подходить к записи. И тоже, я говорю, я тебе уже говорил, высказывал мысль, что все как бы участники записи, они понимают, что запись — это не просто так вот по радио в прямом эфире. Да, выскочил, и все, забыли. Она останется еще и потомком, и, может, даже не одно поколение будет его их слушать.
Некая мобилизация происходит.
Да. Угу. Кроме того, это записи церковных православных песнопений. По сути, это запись службы. Это тоже накладывает свою, как бы, отпечаток на это. И еще больше исполнить, все участники записи осознают еще большую ответственность. Осознают, что мы находимся перед Богом, в храме находимся.
Ну, дело в том, что тут есть одна специфика, ведь есть же такие постановочные записи, которые, допустим, пишутся в громадной студии на Мосфильме, которая безумно дорого это все, но там нет такого ощущения, там нет благоговения такого, там есть просто ответственность большая. А здесь они благоговейно относятся. Они...
Потому что они стоят, да, в храме, а там на покой мощи святых находятся. Да. То есть присутствие. И, по крайней мере, такое мое ощущение, наверняка я далеко не одинок в этом. Не только у меня, что когда что-то в храме, то святые, которые, они тебе помогают.
Господь помогает.
Господь помогает через святых.
Есть... Именно поэтому, наверное, вот записи, в частности, и Лаврского хора, они настолько значительнее, выразительнее звучат, сделанные в храме во время богослужения. Я помню двухчастный альбом с участием святейшего патриарха Алексея II, «Праздник преподобного Сергия», двойной альбом. Я не знаю, есть ли он еще в России или нет. По-моему, это был экспортный вариант. Но совсем все по-другому звучит, чем если бы это были песнопения, записанные
в студии. Дайте в эфир.
Обязательно, да. А что касается вот вашего замечания относительно того предстояния, что ли, поющих, которые записываются в храме, бесспорно, Татьяна Федоровна подтвердит, что те буквально 5 треков, которые вы принесли в студию еще до сведения этого диска, они буквально поразили воображение. Здесь не ошибешься, что это было сделано именно в храме, именно церковными людьми, и именно для того, чтобы вот сосредоточиться на молитве. Да, это большой талант, и в том числе, конечно, наверное, и не в последнюю очередь звукорежиссера, а может быть и в первую очередь. Последний мой вопрос, к сожалению, мы вынуждены завершать нашу передачу. Как вы взаимодействуете с регентом? И в первую очередь, наверное, с регентом, да, у звукорежиссера должен быть контакт.
Можно я скажу?
Да.
Потому что Владимир Сергеевич несколько...
Удивительно, удивительно.
Дело все в том, что запись-то обычно проходит, мы вместе пишем, я тоже там присутствую при записи. И мы как-то, если вдруг слышишь что-то не то, то мы всегда коллегиально это все решаем, а с регентом у нас очень хороший всегда контакт, и он дает нам ноты всегда. А Вадим Сергеевич вообще-то виолончелист. Есть маленькая подробность такая. Вадим
Сергеевич, ну, в свое время я учился, да, на виолончели, музыкальном
училище. У него идеальный...
Даже в оркестре играл на виолончели.
У него идеальный слух, и Вадим Сергеевич очень много записывает симфонической музыки у себя, и его записи известны на весь мир, и вот оркестр Бушкова, который постоянно в Минске выступает, вот он пишется только у Вадима Сергеевича, очень многие приходят к нему писаться. После того, как походят по другим звукорежиссерам, приходят опять к Вадиму Сергеевичу, он хорошо чувствует оркестр, человека, ну и регента в том числе.
Ну, с регентом, конечно, звукорежиссер должен... То, что вот я все-таки немножко умею играть на виолончели и знаю немножко нотную грамоту, это, конечно, очень помогает, потому что особенно, когда по записи следишь по нотам, по партитуре, если видишь, что что-то не то, то приходится, если, конечно, грубые уже какие-то ошибки, даже бывает хор, даже регент может не заметить, звукорежиссер останавливает. Такие-то бывают редко, но все-таки такие случаи бывают. Приходится там говорит даже хор иногда, что кто-то что-то не так спел. Особенно, когда запись церковных песнопений, я вспоминаю нашего белорусского, ныне покойного звукорежиссера, он работал на радио практически до последних дней, это Эдуард Генрихович Мартинс, и мне довелось участвовать в записи в качестве артиста хора, когда он нас записывал, церковное песнопение, и как он очень строго подходил к произношению церковных славянских слов. И здесь он буквально, вот тут вот, если, ну, скажем, оркестр, он очень редко останавливает хор, он говорит, если он слышал, что неправильно произнес слово, тут же останавливал в записи, говорит, что четко, по-славянски должно звучить так. Он был очень тонкий музыкант. И так и главное, тогда, когда я записывался, это были начало 90-х годов прошлого века, тогда не было еще такой возможности монтажа, все записывалось на пленку. И вот это я очень хорошо запомнил. Вот. Его уроки.
А я почему-то вспомнил в связи с этим вашего предстоятеля белорусского, еще недавнего, ныне он уже на покое, митрополита
Филарета
Вахрамеева, человека, который корнями из музыкальной семьи, учебники Вахрамеева по музыкальной гармонии широко известны. Вспомнил, как он служил у нас в Московской духовной академии, еще будучи ректором. Вспомнил невероятные певческие вечера, которые Владыка устраивал вместе с инспектором Академии, ныне тоже покойным, архимандритом тогда Симоном. И вспомнил выступления семинаристов, которые в том числе и классическую музыку предлагали в 50-е и 60-е годы прошлого века в своем тесном семинарском кругу, и патриарх Алексей I это очень приветствовал. И когда я слушаю сегодня эти записи, я поражаюсь, насколько был прекрасен музыкальный вкус наших учащихся, в том числе, как видите, и духовных школ. Ну, уж тут трудно, конечно, не посетовать на изыски сегодняшнего времени, чему отдают свое время и свое внимание современные, может быть, не менее музыкально одаренные или же духовно одаренные люди, которые, вот, к сожалению, в угоду современным тенденциям разменивают просто на ерунду. Было бы другое, может быть, у нас. Но это вопрос, конечно, риторический. Вадим Сергеевич, я благодарен вам от всего сердца за то, что вы потратили время и пришли к нам в студию. Конечно, эта беседа всего лишь какой-то
это
маленький...
Это настолько спонтанно произошло.
Конспект.
Что, прошу прощения, если как-то, может быть, сбивчиво говорил.
У нас, вот, к сожалению, так бывает. Небольшой коллектив нашей радиостанции обуславливают именно такие экспромтные передачи. И если бы не помощь Татьяны Федоровны в обеспечении нас подобными выдающимися авторами, слушатели не имели бы возможности быть знакомыми вот с такой, в том числе и кухней звукового воспроизведения, звукообработки или каких-то тайн цифрового и аналогового звука. Я думаю, это очень интересно, и об этом тоже нужно знать. Благодарю вас.
Вот поэтому спасибо. Как раз и хочется, чтобы был такой музей, где была бы представлена не только музыка, там портреты и все, но чтобы и аппаратура тоже была представлена, чтобы наши потомки, чтобы знали, как это все делалось. Это же все очень интересно.
А я у Татьяны Федоровны беру торжественное обещание, если это возможно, конечно, и уместно, чтобы все-таки она пригласила меня на одну из таких записей, которые совершаются вот непосредственно в храме и такими коллективами. Это было бы большим счастьем.
Надеюсь, это было бы для меня тоже счастьем, потому что у вас очень хороший голос, и вы наверняка, как ведущий, можете очень красиво выступить где-нибудь на...
Или хотя бы послушать для начала.
Прокимен глаза смы, сей день Божий сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Яко век милость Его.
Большое спасибо вам, спасибо. Радиослушатели, за внимание, которое вы нам уделяете всегда. Большое спасибо вам за отклики, за любовь.
Только я должен сказать в конце нашей передачи, что сегодня в рамках цикла «Музей Регенской певческой культуры» мы беседовали с Татьяной Федоровной Самборской, ведущей цикла, и гостем в студии был Вадим Сергеевич Киранов, звукорежиссер, старший преподаватель, настройщик и фортепиано из Минска, из Белоруссии. А украшали нашу сегодняшнюю программу фрагменты уникального диска пасхального, песнопений пасхальных Бориса Михайловича Литковского из коллекции от отца Петра Перекрестова. Благодарю.
Вы слушали передачу «Музей Регенской певческой культуры». Автор программы, заведующая студией аудио- и видеозаписей Московского Свято-Даниловского монастыря Татьяна Федоровна Самборская.